Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 июня, 14 часов 5 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО. Wall Street Journal узнала о списке требований к Катару для того, чтобы возобновлять дипломатические отношения. И банки в России внедряют единый кредитный лимит для заемщиков.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Парламент Украины большинством голосов принял законопроект, который предусматривает юридическое определение членства страны в НАТО как приоритета внешней политики государства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Украины. За принятие закона проголосовали 276 депутатов, при том, что необходимый минимум для принятия решения по этому вопросу всего 226 голосов. Теперь документ находится на стадии подписания его президентом страны. Из текста законопроекта следует, что приоритетами национальной политики теперь можно считать интеграцию Украины в единое европейское политическое, экономическое и правовое пространство с целью обретения членства в Евросоюзе и вступления в евроатлантическое пространство безопасности. 7 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что рассчитывает на расширенное партнерство Украины с НАТО, которое приведет в дальнейшем к членству в альянсе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин с нами на прямой связи. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот какие-то реальные перспективы вступления в НАТО Украины есть на сегодня?
На самом деле, конечно, нет, потому что вступление в НАТО означает подписание, подключение к Вашингтонскому договору, где есть статья 5, в соответствии с которой члены альянса берут на себя полностью защиту нового члена альянса, как и он, обязан принимать участие в защите других членов альянса. Ничего похожего члены НАТО на себя в отношении Украины брать не хотят, понимая, что Украина вовлечена в конфликт как внутри своей территории, так и в взаимоотношениях с Россией. И все это является благопожеланием, причем благопожеланием не только в отношении НАТО, но и в отношении Европейского Союза, ибо в том же самом законопроекте 6470, который был проголосован 276 голосами депутатов, говорится о стремлении войти в Европейский Союз. Не Европейский Союз по своим причинам, не НАТО по другим причинам, но тоже своим, не собираются принимать Украину, по-моему, даже не комментируют сегодня во избежание всяких кривотолков принятое решение.
Но это решение принято именно сейчас. У этого есть какие-то причины? Ведь если все равно практического смысла в этом нет, то решения подобного рода они могли принимать хоть раньше, хоть позже.
Ну, начну с того, что инициатором выступил спикер Верховной Рады Порубий, бывший комендант Майдана, замешанный в конкретных преступлениях в процессе государственного переворота. Он только что прокатился в Грузию, где, как известно, в свое время референдум провели при Саакашвили о вступлении в НАТО. И это ни на один миллиметр не приблизило Грузию к формальному членству в НАТО. Другое дело, что можно сегодня как угодно считать или не считать Украину членом НАТО, но Украина полностью, на самом деле, под внешним управлением со стороны, по крайней мере, ведущих стран НАТО. Шагу не может ступить без того, чтобы не консультироваться с ними. Передает им абсолютно любые секретные данные сегодня или совсем недавно было. Очередной раз это законодательным образом подтверждено. То есть неформально Украина, безусловно, является сателлитом НАТО. Но вот брать на себя обязательства в отношении Украины, как и в отношении Грузии, НАТО абсолютно не собирается. НАТО в этом смысле демонстрирует известный принцип «своя рубашка ближе к телу». Поэтому принятие это было связано исключительно с желанием одних украинских начальников выпрыгнуть из штанов для того, чтобы продемонстрировать, какие они самые большие девочкины друзья, как в мультфильме. Вот и все.
Хорошо, но примерно ведь то же самое раньше говорили о возможности для Украины получить безвизовый въезд в Шенгенскую зону, и вот теперь он получается буквально через несколько дней.
Ну, во-первых, что касается безвизового въезда, то надо дальше продолжать объяснять, а что же он реально за собой несет. Украинцы интересуются безвизовым въездом в надежде на то, что они найдут там работу, высокие социальные стандарты и вообще заживут, как в Европе. Но речь-то идет исключительно о туристической визе, поскольку работать на основании этой визы, или вернее отсутствие этой визы, совершенно невозможно. На этот счет есть ограничения. Для того, чтобы вообще это все состоялось, особенно после референдума в Нидерландах, были приняты специальные поправки, что ассоциация Украины с Европейским Союзом, безвизовый режим не означает согласие стран Европейского Союза на членство Украины в Европейском Союзе. Любые иллюзии на этот счет были пресечены. Но по своим причинам украинская власть, безусловно, об этом ничего не говорит своему населению, а пиарит все это как очередное историческое свершение. То же касается и НАТО, абсолютно то же самое. На Украине действовал закон 2010 года, провозглашавший нейтралитет. Он был принят еще во времена Януковича. Естественно, он резал глаза бдительным патриотам, которые вот хотят во что бы то ни стало быстрее в НАТО. Госпожа Геращенко, которая является вице-спикером, она... как всегда, очень откровенно и болтливо. Поэтому в своем твиттере рассказала, почему раньше не стоило вообще этот вопрос поднимать, не проводить референдум, потому что мы тогда, даже в 2014 году, не получили бы большинства на референдуме. Народ был против. А вот теперь, дескать, мы поработали 4 года, провели 3 года, точнее, провели гражданскую войну, по сути дела, обрубили все связи с Россией, продолжаем их разрушать, и теперь, мы уверены, мы продавим это решение и на референдуме. Но какие бы референдумы ни организовывали, что на Украине, что в Грузии, все равно решает не Украина, быть ей в НАТО или нет. Решают страны, которые в НАТО уже состоят, и прежде всего Соединенные Штаты. А они не хотят никакого увеличения своих обязательств, в том числе обязательств по защите Украины.
Ну, и...
Они предпочитают действовать за сценой.
Ну и совсем коротко, если можно. Если это несерьезное решение и вряд ли будут какие-то последствия у него...
Пропагандистское.
Да, значит, не стоит ждать реакции со стороны Российской Федерации.
Ну, Российская Федерация, безусловно, это должна анализировать любые решения. Мы теперь знаем, что на законодательном уровне Украина отказывается от нейтралитета. И мы имеем все основания, и мы и раньше их имели на самом деле, для того, чтобы рассматривать вооруженные силы Украины как потенциальную угрозу Российской Федерации, раз она стремится к военно-политическому блоку, в котором мы не участвуем.
Спасибо. Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ведущие арабские государства составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений. Об этом сегодня Wall Street Journal пишет со ссылкой на арабских и американских чиновников, которые, по данным издания, участвуют в обсуждении данного вопроса. По информации собеседников издания, одно из требований касается, к примеру, шагов, которые направлены были бы на значительное сокращение объемов вещания телеканала «Аль-Джазира». Еще Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и их союзники добиваются гарантии того, чтобы правительство Катара прекратило свое предполагаемое финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разрывало бы отношения с политическим руководством так называемой организации «Братья-мусульмане». Это организация, деятельность которой в России запрещена. Еще газета сегодня пишет, что официальный список требований пока обобщается и завершать над ним работу планируют уже в ближайшие дни. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров с нами на прямой связи. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько можно доверять сегодняшней информации Wall Street Journal? Ведь это, в общем, довольно откровенный список требований к Катару.
Да, это ультиматум. Это большая провокация, которую организовались при согласии США, в первую очередь, такие государства, как Египет и Саудовская Аравия. Типичная хакерская атака, потому что вошли на сайт государственной информационной структуры и сбросили это без всяких доказательств, а потом выдвинули ультиматум. Это специально подготовлена такая специальная операция, чтобы вынудить Катар отказаться от нескольких моментов. Все, что они там будут сейчас сочинять, это все мелочи. Да есть два главных момента. Они хотят заставить эмира Катара отказаться, первое, от Аль-Джазиры. Они, как говорят, поменять руководство. Что такое поменять руководство? Это значит капитулировать. и изгнать из страны Юсуфа аль-Карадавы, президента Всемирного союза мусульманских богословов, который они считают духовной для братьев мусульман, которые запрещены и в Саудовской Аравии, и в Египте, и в других странах.
Но вот, вот эта вот история, во-первых, история с Аль-Джазирой. Таким образом, можно представить себе, что как оценивают значение Аль-Джазиры в мире?
В арабском мире это очень высоко. Можно критиковать как угодно, но это телекомпания номер один. Как и самая популярная передача, это когда Карадавый там выступает на Аль-Джазире. Вот, и когда призывает свержение государственной власти Египта и Саудовской Аравии и прочих делах.
Так, тогда получается, правда, что требования-то справедливы?
Слушайте, значит, знаете, что вот на Аравийском полуострове расклад такой. Есть Саудовская Аравия и их союзники, да, которые, ну, как бы в коалицию входят. Есть две страны, которые держатся нейтралитета, не вмешиваются ни в какие дела, и сами по себе живут. Это Кувейт и Оман. И есть Катар, маленькая страна, но с большими деньгами, которые говорят, ну что вы большие, мы как сами проводили политику, так и будем проводить политику. И вот об этом речь идет. А что Соединенные Штаты? Ну, Трамп же, он бизнесмен, напоминающий наших бизнесменов 90-х годов. Он говорит, ничего себе, они что, вообще обнаглели? Отправили 10,5 миллиардов России, потом 2 миллиарда, еще 5 хотят. Ну, то, что Саудовская Аравия и Катар, то, что Катар вложили в экономику 600 миллиардов, это не считается. Говорит, к нам, нам денежки давайте. Вы что, а ну-ка, повоспитывайте этих ребят.
Хорошо.
Вот и вся, весь конфликт.
Не, ну подождите, все равно ведь есть проблема братьев-мусульман, организации, деятельность которой, в том числе и в России, запрещена. То есть это все-таки большая часть мира полагает, что эти люди террористы, или не так?
Ну, а скажите, а в Турции кто у власти находится? Партия «Справедливость развития» кто такие? Это братья-мусульмане. И вы называете Эрдоганом. Мы с Эрдоганом работаем в Турции. Какие проблемы?
Хорошо. Тогда дальше. Катар. Режим Катара. Насколько он устойчив? Насколько он ожидал чего-то подобного именно сейчас?
Ну, это же не первый конфликт был в 2014 году.
Да, но таким он не был тогда.
Ну, нет, как нет, ну, слушайте, 8-9 месяцев послы были отозваны, и там не было. И они единственное не вводили такую жесткую блокаду, как сейчас. Вот. Сейчас они более жестко вводили, да? Если сейчас мир уступит им, поверьте, через энное время мир будет смещен внутри. Даже не можете не сомневаться. Это все прекрасно понимают, и поэтому вот сейчас они находятся вот в таком состоянии, не знаю, какое же решение будут принимать.
Но все-таки Катар ведь так или иначе дает понять, судя по реакции, судя по высказываниям послов, что он готов идти навстречу. Вот как далеко Катар в нынешней ситуации готов идти навстречу, если главные требования, они понятны, Аль-Джазира и братья-мусульмане?
Слушайте, ну, сейчас эмир Кувейта находится в Саудовском, находился в Ар-Рияде, Эрдоган к этому подключился, будет искать какой-то компромисс. Что-то такое, возможно, пообещает больше не вещать на ряд стран арабского мира и не призывать свержение там их власти. Что-то так, еще такое.
Но может так случиться,
что... Может, Карадавый объявит, что он все, больше вообще нигде не выступает, ведет ему 86 лет, ведет спокойной жизни и, не знаю, еще что-то. Но надо отказаться от братьев-мусульман, отказаться от технических контактов с Турцией.
Но вот думаю, отказаться от братьев-мусульман нынешний Катар может себе позволить?
Нет. Он может объявить об этом, но не знает, что он это сделает.
Спасибо. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров был с нами на прямой связи. Я напомню, что сейчас, если верить Wall Street Journal, официальный список требований к Катару только разрабатывается. Еще несколько дней берут на то, чтобы закончить работу над списком, при выполнении которых страны, которые уже разорвали дипломатические отношения или собираются это сделать по отношению к Катару, вернулись бы к дипломатическим разговорам с этой страной. Так вот, посол Катара в Вашингтоне уже в среду говорил о том, что его правительство не знает деталей, которые легли в основу принятия арабскими странами решений о разрыве отношений, но подчеркивал при этом, что Доха открыта для попыток американской администрации стать посредником в разрешении конфликта. Впрочем, посол Катара в Соединенных Штатах Америки тут же добавлял, до сих пор никаких требований не было.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские банки внедряют новую систему расчета кредитного лимита. Как пишут, по ней кредитные организации собираются определять, какую сумму готовы предоставить клиенту в целом, а не по отдельным продуктам. И вот, зная этот кредитный лимит, граждане смогут сами решать, в какой форме брать заем у банка: кредитной картой, целевым кредитом, потребительским кредитом, ну и так далее. Доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктор Шпрингель с нами на связи. Виктор Кимович, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы можете объяснить, вот что это такое, чтобы понять?
Ну, на самом деле ничего принципиально не меняет, скажем так, достаточно такой красивый рассказ о том, что по факту и так существует в банках. В принципе, размер кредитного лимита, он зависит прежде всего от срока, на который берется кредит, и на самом деле от процентной ставки. В этом плане понятно, что если у вас продукты на самом деле имеют разные характеристики с точки зрения срока и с точки зрения процентной ставки, то и сумма самого кредита будет разной. Даже несмотря на то, что лимит у вас будет все равно один и тот же.
Что поменяется тогда, если новые правила будут действовать и в России?
Ну, на самом деле ничего не поменяется. Для клиента ничего не поменяется, для банка тоже ничего не поменяется. Единственное, если может на самом деле что-то поменяться, если сумма этого лимита, она будет каким-то образом, скажем так, известной и другим кредитным организациям, к которым обратился заемщик.
А вот это как раз отдельный вопрос, потому что в сегодняшних сообщениях как раз говорится о том, что, вот я цитирую по известиям, при превышении единого кредитного лимита в одном банке заемщики тогда не смогут рассчитывать на суду в другом.
Ну, на самом деле они и так не могут рассчитывать на суду в другом банке, потому что когда банк принимает решение дать какие-то деньги в кредит или не дать деньги в кредит, он в любом случае делает запросы в бюро кредитных историй, и в соответствии, и если у заемщика потенциального есть кредит в другом банке, тот банк, в который он обратился, все равно об этом узнает.
Но если будет действовать новые правила, это будет, это информирование будет происходить автоматически, и явно это будет заявлено с самого начала.
Ну, на самом деле, сейчас как бы крупнейшие игроки, они платят достаточно небольшие деньги за информацию в бюро кредитных историй. По сути своей, для лидеров рынка ничего не поменяется.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот в сегодняшних сообщениях на этот счет говорят, что введение единого кредитного лимита соответствует общей политике по снижению закредитованности населения. Каким образом это сработает, если ничего не меняется?
Ну, на самом деле, закредитованность населения Центральный банк в определенном степени, то, что называется, с этим и так борется, по сути своей. Потому что если ставки банк устанавливает высокие ставки, то по этим кредитам он больше отчисляет капитала. Поэтому, мне кажется, скажем так, вот этот вот весь разговор, он, ну, больше имеет некий эффект пиар, чем кто-то под собой несет, по сути.
Ну и тогда последний вопрос. Говорят о том, что в рамках работы над вот этой новацией будет разработана, создана общая база клиентов, которая позволит избежать ситуации, когда вот, ну, человек действительно из одного банка, получив там отказ, приходит к другому, и там все получает. Так вот, то есть надо ли понимать, что на сегодняшний день, что бы там ни говорили, общей базы клиентов, межбанковской базы не существует?
Ну, на самом деле, опять же, если мы говорим на самом деле о человеке, который где-то брал кредит, то информация о нем доступна. Есть бюро кредитных историй, их, в общем-то, 3 или 4 крупнейших в стране. Есть, скажем так, Equifax, есть Национальное бюро кредитных историй, плюс 2 крупных кредитных бюро, которые ведет Русский стандарт и Сбербанк. И там в любом случае информация о любом человеке, который когда-либо, где-либо брал кредит, она есть. И для этого создание какого-то общего, там, общей межбанковской базы не требуется.
Спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Смотрите, речь идет о том, чтобы таким образом снижать закредитованность населения. Специалисты говорят, что это нормально, когда вы отдаете от 40 до 70% доходов, месячных доходов для того, чтобы рассчитываться за долги. Ну, 70 это максимум. А как у вас? 7373948. Да, при этом сейчас в России в целом все-таки население закредитовано примерно на 25-40% ежемесячного дохода. То есть не, а обычно не больше 40% человек выплачивает для того, чтобы по долгам рассчитываться. Как у вас? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм работает. Можете писать на «Говорит МСК Бот». 7373948. Ни разу, Никитес Лосев нам пишет через Телеграм, ни разу не получал отказы в выдаче кредита, наверное, потому что хорошая кредитная история. Правда, видите, сам признается, что еще ипотеку не пытался брать. Не больше половины, но по факту отдавал даже две трети, пишет 812-й. А 208-й просто пишет, что Сбербанк предлагает кредит почти под 26%. Он так заботится о своих барышах, полагает 208-й. Он о вас заботится, он вам деньги предлагает. Если нужно, можете ведь не брать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, беру иногда кредиты. Не от того, что как бы да, не хватает, а просто, ну, не знаю, так интересно, что жить. Есть кредитная карточка там, с большим лимитом. Ну, сидишь дома, да, захотел что-то купить, взял, купил.
Но потом, при этом там, вот выплаты по кредиту, они сколько составляют вашего месячного дохода? Какова эта доля?
То я не знаю, может быть. 5%.
А, ну, сумма, видите, там... ну, небольшая сумма, а мы-то как раз говорим про другие суммы. 25, 40, 70, некоторые говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, день добрый, Дима Борисович. Ну, момент такой, скажу, я по многу проходил эти этапы жизненные, но, так скажем, больше 30% уже сложновато, это из личного опыта. То есть, если я имею доход в порядка, допустим, 200 тысяч, то больше 70, максимум 1000 в месяц я стараюсь ни кредитов ни на машину, ни потребительских, ни всех остальных не набирать. Вот 35-40 я уже ощущаю, что тяжело.
Хорошо.
Да, вы правы говорите, что кредитная история, она известна, и в другом банке тебе все равно не дадут.
Все равно это уже работает, говорите вы. На своем опыте, Дима Борисович говорит. Давайте так, 134-21-35, у вас есть кредит, и вы платите ежемесячно более 30% своих доходов. Более 30% есть кредит, 134-21-35. Менее 30% есть кредит, 134-21-36. Нет кредита вообще, 134-21-37. Голосование пошло, у нас 3 минуты на голосование. Более 30% ежемесячного дохода вы платите, чтобы возвращать кредиты. Менее 30%, тогда 134-21-36. Совсем нет кредитов, 134-21-37. Попытаемся понять, какова ситуация среди нашей аудитории. Слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Кирилл. Если брать считальную зарплату, то у меня зарплата 20 тысяч, а кредит ипотечный 35.
Но нет, мы говорим о доходах все-таки.
Ну, о доходах тогда получается процентов, наверное, 45.
Это... Я плачу. Ну вот Дима Борисович, этому... Дима Борисович только что говорил, что 35-40 уже тяжело.
Ну, знаете, у меня еще трое детей при этом, и жена в декрете. Тяну нормально, ну, нелегко, но не так тяжело, как бы было, как у меня было раньше, когда там были
не проблемы. Не так тяжело. У вас есть кредиты, и больше 30% своих доходов вы платите для того, чтобы по этим кредитам рассчитаться. 134-21-35. У вас кредиты есть, но вы тратите на расчет по этим кредитам меньше 30% доходов. 134-21-36. У вас нет кредитов вовсе. 134-21-37. Голосование продолжается, но Юра Каменков, у меня никогда не было потребительского кредита, есть ипотечный, и я плачу примерно 15-20% от ежемесячного дохода. Юрий Борисов пишет, что платит 15 при зарплате 40. Владимирович зачем-то вспоминает, что наш Сбербанк чехам предлагает по 4-5%. Во-первых, это не наш Сбербанк, а какая-то дочерняя компания. Во-вторых, там совсем другая история с ипотекой. И, по-моему, не 4-5, а даже меньше. Вообще с кредитами на том рынке. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай, Москва.
Прошу.
Значит, кредиты были, у меня был ипотечный кредит, но все зависит от заработка, который человек получает. Платил ипотечный кредит, у меня занимал 30% от заработка. Я считаю, что если у человека заработок превышает 100 тысяч рублей, то 30% для него платить кредит будет несложно.
Но для вас-то как получалось? Сколько? 30, 20?
Для меня 30% это уже было максимум, что я мог осилить.
30% максимум. Что получается в результатах нашего голосования? 134-21-35 это была линия, по которой звонили те, кто говорят, у меня есть кредиты, больше 30% своих доходов я трачу на то, чтобы по кредиту рассчитаться. Или по всем кредитам. 25% таковых среди нашей аудитории. 13% говорят, что кредиты есть, но меньше 30% доходов при этом приходится тратить, чтобы с кредитами рассчитываться. И главное, 62% свидетельствуют о себе. У меня кредитов нет вовсе. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 июня, 14 часов 35 минут. В студии Юрий Буткин. Наши темы на ближайшие 25 минут. В МАК назвали причины крушения самолета Качинского под Смоленском. Следователи в Севастополе проверяют информацию о выдаче ветеранам войны непригодных для проживания квартир. И сайт ВКонтакте остается самым популярным на Украине даже после его блокировки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У нас прямой эфир, и напоминаю, как с нами связаться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 7373948. Код города 495. Владимирович продолжает настаивать на том, что в Чехии есть Сбербанк. Но я с этим и не спорил. Я говорил о том, что это дочерняя компания нашего Сбербанка, но не наш Сбербанк. А Виктор А. продолжает настаивать: в Чехии наш Сбербанк, но там ставка местного центробанка 4%, а у нас 9,25%. Вот почему разница в ставках кредитных. Но вот смотрите, смотрим на сайт Сбербанка Российской Федерации и видим: чешский Сбербанк осуществляет свою деятельность в Чехии с 93-го года, написано там. Это независимая акционерная компания, на сегодня коммерческий банк с обширным портфелем финансовых продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов. Дочерняя компания, но отдельный коммерческий банк. Теперь к Смоленской трагедии 2010 года. Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая в 2010-2011 году занималась расследованием катастрофы, разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154, так и не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ. Об этом сегодня в интервью РИА Новости говорит председатель комиссии Алексей Морозов. Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков с нами на прямой связи. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это все, это окончательный вообще отчет? Вопросов больше быть не должно, или расследование и дальше будет продолжаться?
Вы знаете, те действия, которые были сделаны в 2010 и 2011 году, как говорится, выявили все возможные причины катастрофы данного самолета. И 19 мая 2010 года, значит, было сообщено, что однозначно установлено, что следов теракта, взрыва, пожара на борту, отказа авиационной техники в полете не было. Двигатели вплоть до столкновения с землей работали в штатном режиме, то есть самолет был исправен. И однозначно было установлено, что это ошибка экипажа, потому что та скорость снижения, с которой он заходил на посадку, и та высота, на которой он находился ниже глиссады, привело именно к тому, что вот эта вертикальная скорость снижения была достаточно большой, порядка около 10 метров в секунду, и на одном из участков полета он зацепился за деревья. И в результате чего и произошла эта катастрофа. Никакого теракта на борту самолета не было.
Теракта, может быть, и не было, но ведь поляки откуда-то взяли эти 2,5 секунды недостающие записи на одном из самописцев.
Ну, вы понимаете, когда самолет разбивается, да, и его сразу, как говорится, начинают обломки его исследовать, да, то одна из версий всегда стоит возможность взрыва, да, и причина этого взрыва. Когда самолет разбивается об землю, то вот эти следы на обломках можно найти и идентифицировать. Все обломки были обследованы, и следов взрывчатых веществ не было найдено. Если вот, например, самолет бы упал, например, в морскую воду, то да, там время работает против, и следы, если и был взрыв, то, например, найти их будет невозможно.
Хорошо, тогда возвращаемся к тому, что вроде как все исследовано, вроде как все выяснили, и так или иначе да. Говорили о том, в чем причина того, что произошло с самолетом Ту-154М, тогда под Смоленском, но белые пятна, получается, все еще так или иначе находятся. Как долго их можно искать, или главное, как долго их можно находить?
Их можно искать до бесконечности, потому что вопрос, с какой целью их ищут. Если их ищут с точки зрения объективности, то все уже было найдено. А если их ищут с точки зрения создать прецедент вины, то будут искать и еще 10, и 15 лет, находить какие-нибудь там вопиющие факты, как говорится, агрессивного отношения России к своему соседу Польше.
Так вот, а Польша...
вот эти изыски именно с этим и связаны.
Так вот Польша-то зачем ищет все эти белые пятна? Для чего?
Вы знаете, Польша сейчас, в принципе, зарабатывает на таком бренде под названием русофобия, да? Она все время выступает в том, что вот Россия нападет, Россия придет, а Польша является как бы форпостом, который бережет всю Европу от того агрессора вот этого своего восточного, который во много раз ее сильнее. Это дает ей возможность получать определенного транша, получать вооружение. Вот сейчас там американцы размещают свою технику и вооружение. И все это вот связано с этим. То есть она на этом зарабатывает. И кто-то еще вместе с ней зарабатывает. Вот
но,
и все.
Но смотрите, там же совсем разные руководители были за это время. И получается, что вся политическая элита Польши, она одинаково смотрит на Российскую Федерацию. Так не бывает ведь?
Ну, бывает, если, например, та или иная страна не обладает самостоятельностью. Да, наш президент Владимир Владимирович Путин говорил, что не все страны в Европе обладают самостоятельностью в принятии решений. Поэтому поменялась одна власть, пришла другая власть. В основном в последнее время те власти, которые сейчас в Польше, у них четко антироссийский вектор и в риторике, и в принятии решений.
Еще раз, возвращаясь к тому, что теперь ставят в вину нашим расследователям поляки, они ведь говорят, что по их данным самолет мог разрушаться не на земле или не над землей совсем рядом с ней, а на высоте в 900 метров. А вот у этого могут быть объективные новые какие-то доказательства? Все-таки высота 900 метров?
Нет, таких доказательств нет, потому что все данные по показаниям черных ящиков, все данные телеметрии полета, вот, которые отслеживали, наземные радары, переговоров с экипажем, значит, переговоров внутри самолета. Все это было расшифровано и все выявлено. Если бы там произошел взрыв, например, вот как было с самолетом над Синайским полуостровом, там, и самолеты, вот, которые у нас террористы взрывали в российском небе, да, то там вот эти звуки присутствуют, этих взрывов и так далее. То есть там присутствует характерное признаки того, что это произошло. Но на данных самописцев ничего этого нет.
Спасибо, Алексей Лианков.
Это только и смыслы, и изыски. Вот и все.
Алексей Лианков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества», был с нами на прямой связи. Самолет президента Польши Леха Качинского, напомню, потерпел крушение в 2010 году, то есть 7 лет назад, при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Тогда все 96 пассажиров и членов экипажа погибли. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной того, что произошло с самолетом, стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными причинами назвали тогда недостатки в обеспечении полета и подготовки экипажа.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Севастополе следователи проверяют информацию о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны квартир, которые непригодны для проживания. Это из сегодняшних новостей, сообщения Следственного комитета. Будут изучены сведения, изложенные в материале, а также обстоятельства предоставления квартир, условия вселения и проживания ветеранов. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за данные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, а внучка одной из женщин, получивших там жилье, рассказала нашей радиостанции. Радиостанция «Говорит Москва», что при заселении выяснилось, подаренные квартиры двух видов. Из половины комнаты и кухни или из половины комнаты прихожей и санузла. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе Дмитрий Федоров с нами на связи. Дима, добрый день.
Добрый день.
Ну, во-первых, власти хотя бы как-то комментируют то, что произошло?
Последнее заявление властей – это было опровержение информации в СМИ о том, что якобы ветераны получили квартиру с многочисленными недоработками и недостатками. В принципе, как считают чиновники, все хорошо, ведь у ветеранов новые обои достаточно действительно качественные, сделанный ремонт, но то, что в одной квартире есть электричество, а в другой газ, они стараются умалчивать. То, что две двери под номером 66, это тоже чиновники предпочитают не замечать. И во всем обвиняют СМИ, которые в настоящий момент слишком либеральны, позволяют себе критику в суде.
Еще раз, они вообще никак не комментируют отсутствие или наличие, к примеру, вот сантехнических удобств в одной из квартир?
Те квартиры, которые вчера показывались в прессе, были с санузлами. И поэтому, по мнению чиновников, в остальных точно так же все хорошо. Действительно, некоторые санузлы не подключены. Действительно, в квартирах нет отопления вообще. В одной квартире стоит газовая плита, но газ нужно проводить из другой квартиры. И, как говорят специалисты, это невозможно. Никто на это разрешение не даст. То есть, по сути, ветераны получают фактически не жилье, а такое место пребывания, или, как выразилась вчера одна из женщин, ночлежку, в которой можно проводить в теплое время года. Поэтому на сегодняшний день чиновники заняли глухую оборону, и, судя по информации из правительства, они не собираются говорить больше того, что сказали. СМИ все врут, все получили, все довольны. А если кто-то недоволен, то это мелочи, которые, в принципе, не нуждаются в каких-либо комментариях. В то же время, по неофициальной информации, дом, в котором предоставлены квартиры ветеранам, принадлежит состройщикам, является бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, который очень непопулярен в городе за свои застройки побережья, зачастую идущие в противовес законам не только России, но еще и Украины.
Давайте, Дима, давайте еще одну вещь уточним. Все-таки давайте еще одну вещь уточним. Отопление нет только в этих квартирах, которые предложены ветеранам, или во всех квартирах этого дома, или во всех домах в Крыму?
Нет, на самом деле проблема состоит именно в ветеранах, потому что ветераны, как считают специалисты, получили разрезанные квартиры. У кого-то разрезанная однокомнатная, у кого-то разрезанная двухкомнатная, но очень маленькая. Это так называемые социальные нужды. А все остальные квартиры, это довольно красивый дом, находится в неплохом месте, там подземный паркинг довольно дорогой. Эти квартиры покупают не бедные люди, и самая дешевая из них стоит больше 3 миллионов. Так что можно не сомневаться, там все хорошо, по крайней мере, жалоб от других жильцов никаких не поступало.
Так.
Но, как известно, ветераны – это одна из самых бесправных категорий, потому что зачастую жаловаться они никуда не идут по причине или слабого здоровья, или просто невозможности.
Вот как раз про жалобы давайте тогда. Итак, мы понимаем, что первая реакция местных властей на жалобы ветеранов в СМИ, СМИ об этих жалобах начинают говорить, власти уже обозначили свою позицию. Все врут.
Да.
Хорошо.
Да.
Теперь родственники ветеранов, сами ветераны понимают, что шум поднимается. Они говорят о каких-то новых шагах. Они что-то еще собираются делать в этой истории?
Вчера внучка одной из женщин-ветеранов, Светлана, она заявила, что только вчера, позавчера бабушка получила документы, и, конечно же, мы это не оставим, мы будем дальше подавать суды. Да, нас действительно заставили подписать акт о приеме работ, но это была вынужденная мера, мы собираемся ее оспаривать. То есть можно не сомневаться, что со следующей недели на ее примере и остальные ветераны будут подавать иски в суды, по крайней мере, требовать, чтобы им, если хотя бы не дали новое жилье, то облагоустроили то, которое им выдало правительство.
Теперь возвращаемся к тому, с чего я начинал. Это сухой текст, ну так обычно бывает на сайте Следственного комитета или в сообщениях Следственного комитета, но уже что-то известно о действиях следователей.
Обычно Следственный комитет Севастополя свои действия особо не афиширует. И, как правило, мы узнаем о начале проверки и о ее завершении. Или, в принципе, тема вся покрывается. Но в целом на сегодняшний день, судя по всему, судя по глухой обороне в правительстве, судя по нежеланию чиновников отвечать на какие-то вопросы, видимо, какая-то проверка уже началась. Не знаю, насколько она масштабная и кто за это поплатится, но негодование в городе и так достигло высшего предела, потому что люди считают, те 10 ветеранов, которые остались в живых, которые были на параде 9 мая, должны были либо получить нормальное жилье, либо какую-то компенсацию, а не выбивать какие-то свои права у городского правительства. Поэтому, без сомнения, Следственный комитет, думаю, учитывает и общественное мнение. Так что проверка, судя по всему, будет проведена в сжатые сроки, но как она будет вестись и насколько жестко, сейчас сложно сказать.
Ну и последнее еще раз. Значит, всего было 10 ветеранов на параде. О скольких квартирах мы говорим в данной истории?
10.
Ровно 10 квартир есть. Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе Дмитрий Федоров был с нами на прямой связи. И вот новости из Кремля на этот счет. Кремль обещает проверить данные о выделении ветеранам в Севастополе одной квартиры на двоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», сказал, что он пока не знает, о чем речь, и добавил, что ему нужно время проверить, что там есть на самом деле.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Социальная сеть ВКонтакте осталась самым популярным интернет-ресурсом Украины, несмотря на указ президента Украины Петра Порошенко о блокировке крупнейших российских интернет-ресурсов и, кстати, резкое падение трафика. Коммерсант сегодня пишет об этом, ссылаясь на данные службы SimilarWeb. Другие российские ресурсы, которые были заблокированы тем же указом, в частности, Одноклассники, Яндекс и Mail.ru, также при этом сохранили свои лидирующие позиции. Глава агентства социальной сети Денис Терехов с нами на связи. Денис Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот смотрите, получается, что вроде как блокировка работает, но с другой стороны она и не работает, потому что трафик упал, но при этом они все равно в лидерах. То есть таким образом не закрыть доступа к социальным сетям?
Ну, на самом деле ничего там удивительного нет, потому что ВКонтакте это все-таки ресурс молодежный, молодежь достаточно продвинутая, все умеют набирать в поисковике анонимайзер, VPN, вот такие страшные слова, и потом вот, через эти самые ресурсы, которые подменяют страну, откуда вы заходите, заходить на свой любимый сайт.
Но с другой стороны, ведь известно...
Мы учились на работе в Одноклассниках, ведь ВКонтакте. Почему мне учиться это делать в случае блокировки?
Но с другой стороны, с самого начала обычно в таких случаях говорят, но большая часть аудитории — это, что называется, законопослушные граждане, и все равно рано или поздно они, эти законопослушные граждане, перейдут на какую-то другую социальную сеть. Тоже будет и на Украине?
Ну, понимаете, вот в чем дело. Если речь идет действительно о каком-то ресурсе неоднозначном, прости господи, какой-то непристойной информации или там сомнительного содержания, наверное, действительно там люди могут рассуждать, это плохой ресурс, я туда ходить не буду. Но когда среди бела дня тебе запрещают просто переписываться со своим приятелем, там, лайкать фотки котиков и детей, ну, тогда, наверное, даже самые законопослушные люди начинают задумываться, слушай, наверное, что-то не так не во мне, наверное, что-то не так вот в этих запретителях.
Но в свое время некоторые предполагали, что ВКонтакте – это сеть, сделанная по подобию Фейсбука, которого на тот момент в Российской Федерации, уж тем более на Украине, не было. Теперь говорят, что на Украине придумают что-то, что будет похоже на то, что называется сетью ВКонтакте, и вот люди пойдут туда.
Вы идете в ту сеть, где находятся ваши друзья. И очень странно ожидать, что люди пойдут в сеть, в которой их друзей нет. Ведь друзья — это не только те, кто живут с вами через дорогу. Друзья это могут жить там в другой стране, друзья могут там жить в другом городе. И поэтому вот так вот по щелчку, по мгновению волшебной палочки, никто из одной сети в другую не перепрыгнет. Это месяцы, я бы сказал, даже годы.
Даже и годы, просто, хорошо.
И удобность интерфейса тоже важный момент.
Хорошо, теперь по поводу падения трафика и роста трафика, с другой стороны. Ну вот украинские власти, они ведь тоже наверняка видят, что вроде как трафик упал, но при этом американцы резко стали почему-то заходить на Яндекс. В разы больше стало там голландцев. Понятно, что, скорее всего, это люди, которые заходят в интернет через VPN или какими-то другими способами. Неужели с этим нельзя побороться?
Ну вот, знаете, вот новость последнего часа о том, что депутаты Государственной Думы собираются запрещать каким-то образом, по крайней мере, есть такая инициатива, средства обхода блокировки, знаете, ну это вот, как, значит, давайте запретим кислород, чтобы не дышать.
Но это, подчеркнуть все-таки, что мы начинали обсуждать Украину, а сейчас вы говорите про нашу Государственную Думу.
Я просто к тому, что в этом смысле власти и нашей страны тоже иногда, в общем, занимаются этими вещами. Правда, они не доходят до такого безумия, как на Украине. Я про другое говорю, о том, что рассуждение о том, чтобы нужно запретить блокировку, не только на Украине обсуждаются, но и в России. Другое дело, что это технически невозможно, насколько я понимаю, вот как все это устроено. Потому что там в самой основе этой блокировки лежит то, что есть сайт, который как бы подставляет другой IP-адрес. Да? То есть вы не можете запретить все эти сайты, завтра появится какой-то новый. То есть у этого сайта нет задачи популярного, этот сайт просто сервис.
Еще раз возвращаясь к тому, что якобы львиная доля пользователей при этом, что называется, подчинится блокировке. Так не будет, говорите вы?
Я считаю, что с каждым годом люди становятся все умнее и умнее. Они готовы слушать разумные доводы, готовы не ходить на непристойные сайты, но они не готовы не ходить на поисковую машину, не готовы ходить в свою любимую социальную сеть. Я в это не верю.
Спасибо. Денис Терехов, глава агентства «Социальные сети». ВКонтакте остается самым популярным сайтом на Украине после его блокировки. Свои позиции сохраняют «Одноклассники», «Яндекс» и «Mail.ru». А может быть, среди наших слушателей есть сейчас украинцы, которые так или иначе обрисуют нам ситуацию с тем, что сейчас происходит. А вы действительно ищете какие-то другие варианты? Или вы, к примеру, переходите из «Контакта» в «Фейсбук»? Или у вас... Вы здесь в России, но у вас есть украинские друзья, которые предлагают вам. А давайте теперь в Фейсбуке будем встречаться, потому что, ну, ВКонтакте у нас так или иначе заблокирован. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм говорит МСК-бот. Ну и да, действительно, совершенно справедливо упоминал Денис Терехов, глава агентства «Социальные сети», что и в России что-то подобное, во всяком случае, с точки зрения депутатов, возможно, потому что буквально несколько минут назад появилось сообщение о том, что в Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, которым предлагают блокировать приложения, которые бы позволяли пользователям получать доступ к запрещенным сайтам. Законопроект уже размещен на сайте Нижней Палаты Парламента. Предлагается обязать поисковые системы отказаться от выдачи ссылок даже на заблокированные ресурсы. Ну и тут важно понять, что авторы инициативы — это представители самых разных партий. Вот издание republic.ru приводит такие фамилии: Максим Кудрявцев из партии «Единая Россия», Николай Рыжак из «Справедливой России» и представитель Компартии Российской Федерации Александр Ющенко. 7373948, да, Алекс Грин через Телеграм нам пишет, по пользователю говорит МСК-бот, сейчас начнутся, полагает он, массовые репрессии пользователей анонимайзеров. Ну, получается так, что если это и произойдет, то это теперь возможно не только на Украине, но, может быть, и в Российской Федерации. Прямо сейчас давайте будем говорить уже о движении на московских дорогах. Яндекс показывает, что движение на 6 баллов.